אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות.
Мы изучаем труды Бали Сулама, предисловие к тому 10 сферот, страница 774, пункт 34. Задавайте вопрос на сайте kap.tv. Вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. Труды Бали Сулама, предисловие к тому 10 сферот, страница 774, пункт 34.
Итак, мы говорили в 33-м пункте о том, что действительно есть большая опасность в изучении Торы, она может быть смертельным ядом вместо эликсира жизни, и все зависит от намерения, с которым человек приступает к Торе. Все зависит от чего, к чему он стремится. Стремится ли он к вере, к отдаче? Есть ли у него самоконтроль, тогда он продвигается правильно, если нет, если он не находится в правильном окружении, которое направляет его на достижение отдачи, на достижение возлюби ближнего как самого себя, это закон, это общий закон Торы, тогда вся его учеба, наоборот, отдаляет его от достижения отдачи и любви, вводит его еще в больший эгоизм, и тогда он начинает брюзжать на весь мир и входит в усиленную гордость, гордыню. Это то, что мы учили. Как же нам спастись от этого? Как же я могу знать, какое у меня намерение, правильное или нет? Может быть, я говорю правильные, красивые слова, и все слышу, но давайте посмотрим в 34-м пункте.
Итак, объяснена в Тикуне Зоар тайна клятвы. Не будите и не тревожьте любовь, покуда не пожелает она. Важно, чтобы народ Израиля притянул высший свет милости, называющийся любовью милосердия. Ибо это то желанное, что притягивается именно посредством работы в Торе и заповедях не ради награды. А причина этого в том, что при помощи этого света милости притягивается к народу Израиля свет высшей мудрости, раскрывающийся в свете милости и облачающийся в этот свет, который притянул народ Израиля. Этот свет хохма есть тайна сказанного, и покоится на нем дух Творца, дух мудрости и понимания, дух мысли и мужества, дух знания и трепета перед Творцом. Это сказано о царе Машехе, и принесет знамение народам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных из Иудеи соберет из четырех концов земли. Ведь после того, как с помощью света Хесед, народ Израиля, притягивает свет Хохма, раскрывается Машиах и собирает изгнанников Израиля. Ведь все зависит от занятий Торой и работы в Лишма. Благодаря этому человек способен притянуть большой свет Хесед, в который облачается приходящий следом свет Хохма. И вот тайна клятвы: не будите и не тревожьте, ибо совершенное избавление и собрание изгнанников невозможно без этого, поскольку таков порядок каналов мудрости.
То есть все зависит от того, насколько человек требует исправления, и все достигается в исправленном кли. Не будите, не тревожьте любовь Хесед Хасадим, то есть чтобы пришел свет и дал бы нашему желанию получать покрытие света Хасадим, и тогда в свете Хасадим, который называется отраженный свет, облачающий свет, Ор-Яшар, тогда придет Ор-Хохма, облачится в Ор-Хасадим, таким образом творение сможет получить все угощение от Творца с намерением ради доставить наслаждение Ему, а не себе. Здесь и находится эта клятва. Клятва — это условие цимцумалев, первое сокращение, когда творение обязуется в цимцумалев, чтобы никогда не произошло больше такого в жизни, в реальности, чтобы он получил ради получения, а всегда намерения его действия будут только ради отдачи. В том мире, в котором у него будет экран, но ни в коем случае не ради себя. Это и есть клятва. Если возбудите, пробудите любовь, чтобы она была ради отдачи, чтобы привлечение наслаждений было бы только для того, чтобы доставить наслаждение хозяину, от гостя хозяину. Это и есть клятва, и мы находимся под ней и под другими действиями, но она является высшей, и цимцум алеф никогда не отменяется, потому что цель творения — слияние. А цимцум алеф, первое сокращение, является условием, чтобы не были отделенными. Понятно? Вопросов нет? Хорошо. Ну, хорошо, что нет. У меня есть. Ну, дальше.
Пункт 35. А также истолковали мудрецы следующие слова. «И Дух Творца витает над водой». Что такое Дух Творца? Во время изгнания народа Израиля все еще занимаются Торой и заповедями Лолишма. Однако, если эта категория Лолишма, из которой приходит Лишма, то Шхина пребывает между ними в стадии изгнания. Те, кто занимаются Торой и заповедями Лолишма, если это Лолишма, из которой приходит Лишма, то Шхина пребывает между ними в изгнании, поскольку еще не пришли к Лишма. Об этом сказано. Шхина находится в сокрытии, но в конце удостоится раскрытия Шхины. Тогда Дух Царя Машиаха витает над теми, кто занимается Торой и заповедями, и побуждает их прийти к Лишма, тайной сказанного. Свет, кроющийся в Торе, возвращает к Источнику. Тора помогает и подготавливает к сиянию Шхины, госпожи ее. Однако, если эти занятия в Лолишма недостойны того, чтобы привести их к Лишма, тогда сокрушается Шхина и говорит, что в тех, кто занимается Торой, нет духа человека, поднимающегося вверх, но довольствуются духом животного, опускающегося вниз, и все их занятия Торой и заповедями служат их собственной выгоде и удовлетворению. И не способны такие занятия Торой привести к Лишма, ведь не витает над ними дух Машиаха, а уходит от них безвозвратно, потому что нечистая служанка отбивает Тору и наследует госпоже, ведь они не идут по пути, ведущему от Лишма к Лишма, и уходит от них дух, и не возвращается более в мир, и это дух Машиаха, что означает, что нет над ним духа Машиаха, а уходит от них и покидает их, и не возвращается, и нечистая служанка овладевает их Торой и подчиняет себе госпожу, потому что на их пути не ставят себе цель прийти от Лолишма к Лишма. И поэтому делается вывод, что Тора их становится сухой и не хотят прийти к науке Каббала, что означает, что хотя и не удостаиваются с помощью Торы и заповеди в открытой ее части, потому что нет в ней света, и остается сухой по причине малости их знания, Но все же они могут добиться успеха с помощью занятия изучения, с помощью занятия Каббалой, поскольку свет, кроющийся в ней, облачен в одеяние Творца, то есть в его имена и сферот. Тогда они с легкостью могли бы прийти к Лолишма, которая ведет к Лишма. И Дух Творца витал бы над ними, что является смыслом сказанного, свет возвращает их к источнику. И все-таки они ни под каким видом не желают изучения Каббалы, а поэтому вызывают нищету, унижение, разрушение, убийство и уничтожение в мире, потому что уходит дух Машиаха, дух Хохмы и Бины и духовности.
Здесь непростые слова. Прежде всего, невозможно разделить между людьми, которые хотят, не хотят, стремятся, не стремятся. Есть такие, которые получили воспитание, есть такие, кто даже не получили воспитание, но согласно своему желанию, и мы знаем, много таких, они тянутся к историю Танаха, ко всяким там поэтическим мотивам, которые там изучают оттуда всякие законы судопроизводства, которые интересны по нашей традиции, люди как выстраивали когда-то отношения между собой и так далее, есть очень много аспектов и подходов к этим книгам и изучают их во многих местах в мире, в разных академиях, извлекают из этого много-много всего. Но говорится здесь о людях, которые действительно находятся в занятиях Торы не по причине какой-то специальности светской, изучения. Нет, просто им сказали в свое время, что это веление Творца и так далее. И таким образом, только лишь в незначительном изменении намерения, что именно Творец желает от человека, они могут изменить свой подход, потому что время пришло. Если бы это было до Ари или до Большим Това, как минимум, тогда вообще бы каббалисты об этом не говорили. Но начиная с Ари и далее, уже это стало раскрываться. И Большим Тов еще больше, потому что Ари раскрывал это со стороны мудрости, хохма, а Большим Тов раскрыл это со стороны внутренней работы человека, что должен человек делать. И Баля Сулам уже дал этому базу взор и в ТЭС, и Рабаш продолжил это в своих статьях. В которых он объяснил все обширно, многими словами, чтобы человек читал это как литературу и постепенно почувствовал, что заложено в этих текстах, чего должен достичь человек, как направить его. Поэтому здесь говорится о людях, которые уже находятся в состоянии, когда они могут изменить свое намерение с лолишма, из которого не достигается лишма, на лолишма, из которого достигается лишма. Это действительно очень большая, очень серьезная борьба в массах, в народе. Да.
Томер из Иерусалима спрашивает, как можно проверить, что мы занимаемся в Лолишма или в Лишма, и от Лолишма приходим к Лишма?
Я думаю, что сегодня это очень просто можно проверить. Стремишься ли ты к любви к творениям? Не то, что стремишься по своей природе. По своей природе ты пренебрегаешь на них и готов их всех сжечь. Стремишься ли ты к цели, которая определяется перед тобой, как любовь к творению, то есть любовь ко всем элементам творения, которые находятся перед тобой, ко всему творению, и сейчас тебя отторгает, это ты ненавидишь и не хочешь их, и все тебе это противно, но ты все-таки ставишь ли перед собой цель, что тебе придется полюбить их, потому что это условие слияния с Творцом. Он раскрывается тебе из любви к ним. Он любит к ним, их. Если ты хочешь достичь любви к Творцу, у тебя нет выбора. Ты должен достичь любви к творению, потому что там лишь только вы и можете встретиться. И это сближение, оно должно быть над твоей ненавистью к ним, которая не прекратится, а будет только расти все больше и больше, как среди учеников Раби Шимона. Это не просто человеку вот так вот представить всю эту ситуацию, но направление таково. То есть мы можем это проверить каким-то образом, и согласно этому мы можем сказать, что эти люди, которые изолируют себя, которые хотят быть в одиночестве, не соединяться с обществом, с миром, не улучшать состояние мира, пренебрегают им, они, конечно, не находятся в правильном направлении. Да.
Одна из претензий, которую мы часто слышим, это с любовью к творениям согласны обычно.
Ну, с этим все согласны. Ты можешь обратиться к любому человеку в мире и можешь быть уверен на 100%, что он любит человечество. Знаешь, когда он сожрал кого-то, перед этим он сказал: «Я люблю тебя». Знаешь, как говорят маленькому ребенку, то такой, я бы съел его. Ну, и он из любви это сделал практически.
Говорят, все очень хорошо и прекрасно, только тогда непонятно, почему не присоединять к этому заповеди.
Какие заповеди?
Заповеди, которые заповедовали каббалисты и которые не заповедовали выполнять в течение поколений. Почему не выполнять их? Это одна из претензий.
Секундочку. Ты говоришь о заповедях, имеется в виду, чтобы физически выполнять их в теле, не в желании, а телом тоже.
Да-да.
Кто-нибудь против? Никто не выступает против этого, но отсюда, из предисловия к изучению к 10 сферот, мы выясняем, что важно, если ты получил это из своего воспитания с детства, продолжай, пожалуйста. Кто-нибудь говорил тебе «нет»? Я никогда никого не спрашивал здесь, насколько каждый выполняет, насколько нет. Здесь тоже есть изменения между одним видом религиозных и другим, который вводит у себя какие-то свои стили. Кто-то больше, кто-то меньше. Но ты разве видел, чтобы здесь было какое-то сопротивление, анти?
Они говорят, что не имеет отношения к духовному.
Верно.
Вот в чем проблема.
Почему проблема? Это правда?
Но это не... Люди с ним не согласны.
Кем это не воспринимается? Я только не понимаю.
Например, в колледже, где мы преподаем. Обычно есть люди, которые оставляют курс, уходят из-за этого.
Ну, пусть оставляют, так что же? У нас все открыто. Я никого не принуждаю. Он может продолжать думать так же, как и думал. Мы не насилуем людей, не принуждаем их говорить то или другое. И тут есть проблема. Они приходят, скажем, такие, которые оставляют курс, и говорят, вы обязаны каждого, кто к вам приходит, заставлять выполнять заповеди. Я говорю, не хочу никого заставлять. Вот и все. Но не то, что я против. Тот же ученик, который находился бы на курсе, продолжал бы изучать курс, и кто-нибудь запрещал бы ему выполнять его заповеди? Нет. Вопрос в другом. Почему я сейчас должен оказывать давление на всех и пробуждать тут какое-то религиозное принуждение по отношению к светским людям, которые хотят узнать, что такое любовь к Творцу, любовь к творениям, что такое наука Каббала, что возлюби ближнего как самого себя. Я должен для этого выполнять внутренние действия по исправлению желания, которое состоит из 613 частей, и действия в желании называются исполнением заповедей. Поэтому я спрашиваю. Люди, которые занимаются внешней частью Торы, я не отменяю этого, но я спрашиваю, они достигают любви к творениям или нет? Если не достигают любви к творению, то они не достигают любви к Творцу, потому что одно прежде другого. Об этом написано, и с этим согласны все. Поэтому нечего себя вводить в иллюзии. Они достигают этого или нет? То есть внешние действия не помогают, а необходимо выполнять их для того, чтобы сохранять рамки народные, в народе. Хорошо, я первый это поддерживаю, но помогает ли выполнение этих внешних заповедей достичь выполнения внутренних заповедей? Может быть, и да. Может быть, это возвращает человека каким-то образом к мысли, для чего я это делаю, если это не привычка, которая внедрена с детства. Если я тебе скажу сейчас, Нив, ты должен 5 раз в день выполнять какое-то действие. И ты выполняешь это действие. Это действие, у которого, скажем, есть высший корень духовный, допустим, ты произносишь благословление на еду, когда ты кушаешь, и ты должен запомнить, что я делаю это потому, что Творец повелел мне. Я делаю это не потому, что Он повелел мне, а делаю это потому, что хочу достичь Его. И даже если бы Он не заповедал мне это делать в физическом, материальном смысле, я хочу это сейчас выполнять внутренне, в духовном, я хочу сейчас выполнять это действие внутри, в своем желании, что, скажем, называется желанием благословения на еду, что такое еда, что такое благословение, я выполняю в своем желании это, и, может быть, это привело бы тебя ко всем этим мыслям. Но это лишь при условии, что ты не делаешь это, чисто по привычке, как это заведено в твоем механизме. То есть мы должны разделять между теми рамками, в которых мы это делаем, и между тем, что делается в рамках. То есть в дополнение к этому Бааль ха-Сулам говорит, что все религии могут оставаться Даже когда мы достигаем исправления, возлюби ближнего, как самого себя, могут оставаться все религии, нет проблемы, потому что это вопрос культуры, вопрос психологии человека. Если ему это нравится, если он чувствует здесь какую-то опору психологическую, у меня здесь есть и этот мир, и будущий мир, ну и так далее. Если мы сейчас это заберем у него, и он придет к ради отдачи Творцу, к лишма, то что останется у него от религии? Только традиции. Я выполняю это согласно традициям, скажем, совершаю бракосочетание с хупой и так далее, а он выполняет это со своими традициями. Ты говоришь, да, но ведь твои традиции хупа, кидушин, все вот эти атрибуты, это находится во внешнем соответствии внутренним действиям. Верно? Да, ты прав. Есть ли связь? Когда ты за счет этого отдаешь, то нет связи. Ты не отдаешь за счет этого, не влияешь. Потому что если есть связь, тогда красная нитка работает, тогда святая вода тоже работает, тогда все действия, когда Авраам разбил все эти изваяния, это все верно? Если есть связь между физическими действиями человека, а не его намерениями, физическими действиями, в их воздействии на духовную силу, то давайте вернем все изваяния, давайте поклоняться снова идолам. Ты понимаешь, что нет? Я понимаю, что это непросто. По правде говоря, это невозможно избежать. Это только когда ты чувствуешь два мира одновременно и чувствуешь разрыв между ними, все, что находится в теле человека, в мясе его, в его движении, во всем, что есть, в этом нет никакого намека, никакой связи с его душой. И все. Это находится совершенно в другом измерении. И весь этот мир, он мне кажется, что он существует, и что я здесь в нем что-то выполняю. Ты хочешь духовное? Это намерение. Поскольку мы пока что находимся в материале, мы это не отрицаем. Пожалуйста, выполняйте, но нет здесь принуждения. Мы должны привести человека к состоянию, чтобы он проверил себя, чтобы он создал себе все условия для того, чтобы достичь цели, без всякого давления. Мы лишь даем ему условия. Ты хочешь пробудить свое желание с помощью окружения, ты хочешь направить себя правильно с помощью света, возвращающего к источнику, и так далее, и так далее. Если ты хочешь. А прежде этого нет условий. Условие только одно — не портить нам, всем другим, наше продвижение. И все. Как это может быть, что люди, которые придут кроме него, которые там находятся, в твоем классе, и ты будешь говорить им то, к чему он обязывает. Как это они приходят изучать Каббалу и не выполняют Тору и заповеди? И ты сейчас начнешь их обучать Торе и заповедям? Тогда он действительно останется он один. Да и тоже не останется, потому что он уже это знает. Я не понимаю, о чем ты говоришь вообще. Это нереально, то, что они говорят. Но что они хотят, такие люди, как он, они хотят? Просто подтверждение себе, поддержку, да, своей правоты. Потому что нам важно это. То, что я думаю, чтобы так думали и другие. Это называется принуждение. А мы говорим нет. Мы выясняем истину. А какую истину я заранее не знаю? Я знаю просто, что это истина. В этом разница в подходах религиозных, разных верований и науки Каббала.
Рака...
Только это условие, когда человек свободный, и каждый человек способен найти в мире свой контакт с Творцом.
Интересно, что Нив задает тот же самый вопрос. Вчера в колледже задали тот же самый вопрос, немножко в другой формулировке. Вопрос следующий. Покажите мне какого-либо каббалиста в истории, который не выполнял все внешние действия.
Верно. Нет. Ну и что?
Так если так, то возникает сомнение, что можно достичь чего-то, не выполняя все внешние действия. Это логика вопроса.
Ну, хорошо. Что поделать? Ну, не придут. Так мы обучаем. Хорошо, к нам приходят люди. Мы обучаем их тому, что написано в каббалистических книгах, а после этого все, что они хотят, пусть делают. Мне понятно сегодня. Именно в той атмосфере, которая возникает от такого типа людей, которые желают принуждения, что мы не способны подойти к светскому человеку и предложить ему, давай изучать с тобой традиции Израиля. Нет, не способны. Потому что связали поведение такого типа людей с религией, с принуждением. И поэтому есть такое большое размежевание в народе. Что поделаешь, мы сейчас находимся в раскрытии разбиения, в раскрытии кризиса в этом. И это будет раскрываться все больше и больше. Ненависть, разъединение, отдаление. И народ внутри, он уважает эти ценности, почитает их, но поскольку существует такое внешнее поведение определенного типа людей, которые носят кипы, они отдаляются, народ отдаляется от этого и находится во внутренней раздвоенности. С одной стороны, это мое, а с другой стороны, такие люди так представляют все эти вещи. Не может быть, что это наша вера была. Это Тора? Нет. Я понял от своего отца и деда, что это должно быть иначе, в любви, в тепле, в объединении. А сегодня посмотри, как мне это все представляют. Смотри, что делают. Это разбиение. Нужно понять, что мы не обвиняем здесь никого, поскольку это является естественным результатом растущего эгоизма, который приводит нас к общему осознанию зла, к нисхождению, к падению поколений. Понимаешь? Поэтому тут нет никого, и даже тот человек, который сейчас кричит, выступает против светской части населения, кто он? Что он? И здесь тоже проявляется разбиение, изгнание, отдаление от истинных источников. И мы все такие же, как он. Просто у него это выражается одним образом, у тебя другим. Но все мы находимся в период Машиха, то есть необходима сила Машиха, сила притяжения. Поэтому не стоит воспринимать это лично. Даже тот человек, который приходит к тебе и говорит, почему сначала они изучают все законы, алахот, он впечатляется, что приходят десятки тысяч, сотни тысяч человек. Как же нет? Ну, в мире, ладно, там народы мира, но как-то ты не обучаешь их. Конечно, они думают, что ты тут причиняешь вред вместо того, чтобы спасать души.
Немножко иной вопрос тоже об размежевании. Сейчас вы...
Я понимаю, что вы на лекциях, на уроках сталкиваетесь с этим. Пожалуйста, приносите вопросы.
Сейчас возникло большое размежевание в народе. вплоть до демонстраций и проявления насилия, расовой нетерпимости по отношению к эфиопским...
Да, это уже другая тема.
Эфиопского происхождения.
Я думал, ты о женщинах станешь спрашивать.
Сейчас-то так, на повестке дня стоит этот вопрос. Так... Как это явление, что это вообще за явление, что можно сделать в такой ситуации?
Мы можем сделать в этом много, и, конечно же, мы должны выражать свое мнение, что мы против любого размежевания, любого раздора в народе. Человек должен быть близок к другому, так же, как к своему телу. Как это может быть какое-то расслоение, как это вообще может быть какое-то пренебрежение из-за цвета или из-за разных различий в людях? Что-то, что не зависит от отличий человека. Человек, если ему положено больше, то больше, меньше, то меньше. Но не потому, что он эфиоп, русский, румын или марокканец. В Израиле вообще любят преследовать разные такие национальные общины. Есть периоды разные. Посмотри, что называется изгнанием. Такого никогда не было. Еврей, который пребывал в какое-то место, он искал там евреев и всегда находил там теплый дом и теплый прием. А здесь наоборот. Приезжают немцы, приехали эти фрицы, румыны — воры, марокканцы — уголовники. Эти, смотри, какой подход. Это результат изгнания, поэтому это осталось собрание изгнанных. Но мы должны выйти вместе с ними и объяснить, что такое взаимное поручительство, в котором все равны, и что нет. Мы говорим, почему это так важно для нас, ведь мы говорим о душах. В душах нет никакой разницы между людей. И все различия в телах, это специально так сделано, чтобы мы еще больше могли бы почувствовать отторжение друг от друга и преодолеть это отторжение. И там, где ты видишь разрывы, у тебя будет там больше прибыль от соединения. И посмотри по истории, как приходили одна волна репатриации, другая, третья. И начали они соединять вот этих изгнанных. И не случайно так дали сначала возможность одним прибыть, потом других притянули. Это, соответственно, желание получать, которое развивается. Мы должны были... Уже нам необходимо было, чтобы... такой народ прибыл, потом другой. Это не случайно, что вдруг этих нашли эфиопов, потом русские освободили евреев оттуда и так далее, так далее. Это не случайно. Это согласно желанию получать, которое растет и продвигается к исправлению. Поэтому, если мы находимся здесь со всеми этими частями и секторами народа, мы должны вернуться к состоянию, которое было до разрушения храма. Возлюби ближнего, как самого себя. Да.
Естественно, что каждый, который сталкивается с этим явлением, испытывает гнев и говорит, как это может быть, это расовая нетерпимость и неравноправие. Но,
да.
В конце концов, воспитание, которое он получил, призывает его ненавидеть людей. Так, что мы сейчас можем высказать на этом фоне?
Изменение воспитания. Но прежде всего, ты должен выразить солидарность с ними. Вообще с каждым. Необходимо понять, что мы говорим о зонтике любви, единение, взаимоучастие. Мы строим основу любви, опору для нее, базу. Да.
Есть ненависть, войны, акции протеста, вы говорите, любовь? Никто не вас не услышит.
Да?
Потому что есть пожар.
Нет, неверно. Нет у тебя никакого оружия против этого. Только это. Когда ты приходишь с основой, с Торой, со своей основой, и говоришь, это приемлемо для всех, мы должны вернуться к Источнику. Источник говорит о любви Израиля. Нет правых и неправых, все равны. Так это было все время в нашей истории. Никогда не было господ и рабов. Еврейский раб — это определенное понятие. Сказано, кто покупает раба, покупает господина. Наоборот. Мы должны вернуться к этим условиям, которые нас обязывает Тора. И нечего сказать против этого. Что меня может вынудить? Английский мандат, который принят в Кнессете, или Тора? Что является большим источником? Более сильным?
Историю могу принять, но Тора сразу связывает нас с ними.
Нет, ни с какими религиозными секторами меня это не связывает. Именно эфиопским населением это приемлемо. И вообще, источник приемлем для всех. Я не говорю о выполнении заповедей, я говорю о том, что является основой любви, о том, что говорит Тора. Вся основа возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы. Отсюда взяли этот девиз всей религии и начали использовать его, как вам вздумается.
Хорошо. Как это сделать оперативно?
Выйти с плакатами, возлюби ближнего как самого себя, взаимное поручительство. Да, выходите, говорить с ними, объединяться с ними и объяснять им, что только с помощью взаимного поручительства, с помощью воспитания во взаимном поручительстве мы придем к единству в народе. Это в сущности то, что они говорят, что этого нет, и они правы, я согласен с ними о том, что этого нет, это факт. Не хотят эфиопов принимать на рабочие места, выживают их из разных мест, как это было 100 лет назад в Америке с неграми. Так сегодня в Израиле поступают. Люди, которые относятся к тому же народу, просто другой цвет кожи. Это действительно очень интересно. Как место влияет на человека. Ты живешь в Китае 2000 лет, становишься похожим на китайца. Ты живешь в Африке, становишься похожим на африканца. Не полностью, но есть влияние окружения. Ты можешь быть совершенно чистой со стороны генетики, но это повлияет на тебя генетически тоже. Это очень интересно. Есть в этом очень интересное открытие в науке. Но это не влияет на народ. Ну и что? Это результат изгнания. И именно то, что мы снова объединяемся, именно этим мы исправляем изгнание. Да.
Какой бы закон мы могли предложить принять, например, обязать владельцев недвижимости сдавать эфопам квартиры или что-то, чтобы было еще более приближено к реальности?
Я не знаю, ты задаешь мне уже такие вопросы, которые совершенно неуместны сейчас для обсуждения. Обязывать или не обязывать, нужно воспитывать. Что поможет? Ты можешь меня обязать сдать ему квартиру или нет? Каждый тебе скажет, что это мое личное дело, хочу я или не хочу. Но дай ему воспитание, чтобы он захотел, чтобы не смотрел на цвет или на какие-то другие вещи, которые ему не нравятся, которые не оправданы. Когда я купил квартиру, Я проверил соседей, посмотрел, когда-то в Рыховате я купил квартиру, пентхаус такой красивый, но я не знал, весь дом религиозный, и одна квартира, это был центр продажи наркотиков во всем Рыховате. Это просто интересно, они, может быть, специально там так спрятались. И они там устроили какой-то шум и вызвали полицию. Полиция говорит: вы что, не знаете, кто они? Это квартира, это центр продажи наркотиков по всему Рыховату. Это было именно подо мной жили. В таком религиозном районе, новый дом, красивая квартира, все. Если бы я знал заранее, может быть, я не покупал бы там квартиру. Или, может быть, там, может быть, стоит с другой стороны рядом с мафией, потому что ты прикрыт надежно. Но есть расчеты, люди делают расчеты. Это относится к безопасности. Но так, просто так, нельзя, конечно, нельзя. Нужно отдаляться от плохого соседа, как говорится, это верно. Но чем он плох? Так ты можешь сказать: я не люблю рыжих или еще что-нибудь. А царь Давид как раз любил рыженьких. И Шуламит была рыжей. Да. Ладно, успокойся. Да.
Еще одна из актуальных тем сегодня в социальных сетях – это беженцы в Израиле. И возникает проблема, которой нет решения. И здесь наблюдается полная противоположность мнений. Одни говорят, их нужно депортировать, другие говорят, их нужно абсорбировать. То есть, как здесь найти решение? Как объединить между этими мнениями и найти какую-то общую базу для того, чтобы сделать тут что-то?
Я не согласен. Я понимаю людей, которые прибывают в то место, где им хорошо. Я их понимаю, что они бегут из каких-то мест, где жизнь трудна и нет даже необходимого, и ищут поддержки в другом месте. Способно ли наше государство позаботиться о них? Согласно закону, бедные города твоего ближе тебе, чем бедные города другого. Ты должен заботиться сначала о тех, кто находится вокруг тебя. И исправление так и происходит. Сначала с ближнего круга, потом ко все дальнему. Нет проблем. Ты можешь охватить весь мир, если ты хочешь и можешь. Поэтому ты должен прежде всего заботиться о своем народе. Если здесь есть люди, которые находятся за чертой бедности, у которых нет жилья, которые не могут закончить месяц, ты должен заботиться прежде всего о них, а не давать здесь убежище всем приходящим со всего мира. Если ты знаешь, что происходит за границей, у нас ни территории, ни средств, ни ресурсов для того, чтобы воспринимать, вернее, принимать этих людей. Здесь просто вообще большая небрежность и с нашими границами, и с принятием людей. Если левые думают об этом, пусть заботятся о них. Если они, пусть они скажут, что мы чувствуем их близкими, мы так хотим, и оставьте нам их, мы не можем без них. Но что они говорят? Они говорят государству: позаботьтесь о них, занимайтесь ими. Так? Понимаешь, что происходит здесь? Это исходит из любви? Это исходит из политики? Я могу сказать тебе, чтобы ты делал это? С какой стати? Я как гражданин говорю, что я не хочу это. Я хочу. Это деньги мои, деньги правительства, это мои деньги, наши. Я хочу, чтобы они прежде всего шли на наш народ. Мы здесь должны обустроить много вещей. Почему они должны идти на то, что на всех, кто приходит извне? Я не способен заботиться обо всем мире. Хотя бы сделаем порядок здесь. Почему я должен соглашаться с ними? Пусть занимаются ими. Мы оставим их, им там 500 000 иностранцев. Пожалуйста, но только вы этим занимаетесь, а мы не дадим ни гроша на это. Если кто-то будет вне закона, мы сразу его выдворяем. Хорошо, я не буду их изгонять. Почему они хотят, чтобы я этим занимался? Я не согласен выделять на это деньги. Я думаю, что это должно идти на другие цели. Итак, снова. Борьба левых всегда так. Мы хотим, чтобы это было так, а вы делаете. Нет, я всегда так говорил. Если вы хотите, пожалуйста, делайте, мы вам разрешаем. Нет проблем. Даже если я не хочу их здесь терпеть со всеми этими наркотиками и преступностью. Ну, допустим, так. Почему меня обязывают заниматься ими? Да.
Проблема, что если им не уделять внимания, то есть не делают ничего, не депортируют, возникает проблема в обществе.
Верно, поэтому нужно их выдворять. Люди, которые здесь находятся незаконно, закон существует. Не нужно изобретать новые законы, их нужно выдворять обратно из страны. У нас даже нет места, чтобы содержать их. Есть страны, у которых есть такие территории, что просто сотни километров ты едешь, и нету никого в округе. Нет такого государства, как Израиль, с такой плотностью населения. О чем ты вообще говоришь? Нет места. И кроме того, эти все вещи, это явление, они очень чужды этому народу. Я не думаю, что сегодня мы в этом выигрываем что-то. Я тебе говорю, со стороны взаимного опорчительства и любви к миру и всему. Должен быть порядок в исправлении, должен быть порядок. Любовь — это не просто так любовь. От простой такой любви выходит ненависть и принуждение. Все должно происходить по порядку, от легкого к более тяжелому. Именно так должно происходить исправление. Да, вот сейчас есть адвокат, он меня поддержит.
То, что касается беженцев, давно было такое событие провокационное, когда правые привели их в какой-то очень элитный бассейн, и нужно было видеть, какую акцию протеста это вызвало, почему их сюда привели, как вы имеете право, и видно было это двуличие. Так проблема не только в беженцах, и не только в репатриантах из Эфиопии. Недавно один из ведущих экономистов в Израиле высказался очень резко. Было собрание, и с ним рядом сидели выходцы из жители города Квар-Шмарьяху. И он, будучи выходцем из восточных общин, должен высказался очень резко. И это вызвало соответствующую реакцию. То есть вся ксенофобия
против такого человека, как он, его уволили.
Именно из-за того, что он назвал это банком преступностей, а высший суд справедливости — это суд мошенников. Он, его отдалили от всего, он должен был пойти в несколько миссий, и его не допустили именно из-за этого.
Ну, то есть нужно быть белым, англосаксом.
Все это лежит на поверхности. Я думаю, что мы это уже прошли, но всякий раз эти вещи вновь проявляются, вновь и вновь в разных областях. Я думаю, что мы должны совершенно однозначно высказаться по этому поводу.
Мы не говорим обычно о всяких отрицательных явлениях, а говорим об объединении, о любви, о взаимовключении. Может быть, нам стоит, но я боюсь, тогда нас станут выставлять как подстрекателей и хотим заработать на этом какое-то излишнее внимание. Я не знаю, я не чувствую, что там происходит на улице.
Мы должны проявлять терпимость к ксенофобии?
Нет. Но ты должен быть терпим с другой стороны, потому что это является результатом изгнания. И у нас нет выбора. Мы это тащим за собой и будем дальше тащить, пока не придем к общему исправлению. Пока у тебя не будет взаимного поручительства, ты останешься в этом. Ты будешь оставаться до тех пор, ничего не поделаешь. Так это. Это то, что происходит в народе, это его эгоизм, это его зловоние. Ты не должен терпеть это, но относиться к этому с пониманием, как к явлению, над которым мы должны работать годами, для того, чтобы изжить это. Но это при условии, что ты действуешь из любви, а не из силы. Конечно, за счет законов ты не можешь делать, за счет криков не можешь, с помощью ничего тебе не поможет, но если ты над этим строишь лишь зонт мира, зонт любви, это не просто миротворчество какое-то, это должно быть воспитанием. Из источников, из души, ты продолжаешь здесь силу света, возвращающего к источнику. Что такое наше воспитание? Мы не говорим об этом так, в массах. Но в нем есть духовная сила, которая исправляет человека, и значит, все это воспитание ничего не стоит. Это как я изучал много предметов в школе. Ну и что из-за этого? Сейчас я сделаю вам экзамен. Что вы помните из школьной программы? Ничего. Верно или нет, Ниф? Ты же был отличником в школе. Ничего не помнит. Конечно, понятно. Потому что это не воспринимается, не усваивается в твоем изменении. Это было где-то во внешней памяти, и сейчас ты даже не можешь это достать. Это где-то находится там в каком-то месте. Просто ты не используешь это, но если это находится в сердце, в этом все понятие, разум и сердце, если это находится в желаниях, то ты над этими желаниями уже поднимаешься все больше и больше. То есть каждое твое продвижение должно опираться на предыдущие. И получается, что ты, может быть, даже не помнишь эти маленькие исправления, как и мы, может быть, не помним себя маленькими детьми, но когда я вижу ребенка, во мне это пробуждает то состояние. Поэтому без света, возвращающего к источнику, который приходит через наше воспитание, у тебя нет ни малейшего шанса ничего сделать. И это мы должны объяснять и эфиопам, и выходцам из восточных стран, и неважно, о ком ты там еще говоришь, всем. Если ты должен вот так вот обрезать, я не знаю, что у тебя останется, потому что есть такая взаимосвязь между всеми, это проблема. С одной стороны, и с другой стороны, это большое поле для работы. И третье, мы перейдем к следующей части.
А прежде вместе с вами песня. We rise and we enter a world that is ours.
about to jump in. A new chapter begins. Whoa, a whole new thing. I walked in. She gave me some water. Everyone was together, and I was there.